Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. С христианской точки зрения. Сказочное и фантастическое.
Андерсон, северное христианство, суровое протестантское христианство. Как с вашей точки зрения, тем более, что и Льюис, которого вы переводили, англиканин, далеко не православный. Вот это вот манипуляция сказками. Ведь часто люди говорят, что хроники Нарнии Льюиса, они все-таки, в отличие от Толкина и прочих, чуть-чуть вот есть там этот оттенок утилитаризма, использования сказки для проповеди Евангелия. А это все-таки не очень любят.
Я первые говорю, но встречаю очень большие противления. Я помню, как у отца Кочеткова я лекцию какую-то читала про это, и стала это говорить, и выскакивали люди, и говорили, что нет, что вы, да как вы можете такое говорить. Нет, конечно, менторство там есть, несомненно, и поэтому, конечно, Толкин больше захватил сердца. Нельзя сопоставить влияние Толкина на сердца и Льюиса. А поскольку у меня очень много внуков, и потомков в общей сложности 8, то есть 2 детей и 6 внуков, и все-таки все они это читали, то могу сказать, что, действуя прямо на разум, Льюис очень... плохо прививается. Ну, плохо это я немножко перегнула, может, иногда и ничего, но должно быть некое такое то, что называлось когда-то конгруизмом, когда воля Божья и воля человеческая вот сочетаются. Если ребенок просто впивает, такой потребительский ребенок, а у нас, увы, очень часто дети бывают именно такие, он, у него будут обертона, он подсознание его Льюис не тронет его. Хотя, казалось бы, он делает для этого много. И музыка там, когда создаются этих зверей, и звери как таковые, и что-то смешно. А вот нет. А Толкин, он, может, в этом подсознании не то что-то затронул. Человеку хочется драться и убивать зло прямо палками. Но гораздо глубже входит.
Проблема подсознания – это, конечно, вопрос номер один. И кроме Юнга, сказки, как правило, предпочитают анализировать по Фрейду. Это способ справиться с неосознанным, с загнанным куда-то в тупики, справиться со страхом перед миром, нагнетая страх, как ни парадоксально, но когда раздуваешь этот страх до космических размеров, вдруг становится он какой-то смешной, как если очень уж надуть воздушный шар, становится ясно, что это всего лишь мыльный пузырь.
С христианской точки зрения. Сказочное и фантастическое. Передачу подготовил и ведет Яков Кротов. Впервые в эфире 25 мая 2003 года.
Говорит Радио Свобода. В прямом эфире передача «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей передачи посвящен сказкам, сказочному и фантастическому вокруг нас, можно сказать, сказки «Опиум народа». У нас в гостях Наталья Леонидовна Трауберг, известная переводчица, литератор и, пожалуй, скажу так, человек, который подарил русской культуре сказки Клайва Льюиса, известный хроника Нарнии, и в этом смысле специалист по сказкам. Вы можете направить свои мысли по поводу того, что такое сказки, почему многие христиане не любят сказок, фэнтези, почему возбудили, пытались возбудить уголовное дело против фильма о Гарри Поттере. Почему, кстати, и научная фантастика не любит христианство? Какова функция сказочного в самом христианстве? Вы можете писать нам на наш пейджер. В Москве это 961-43-974-42, абонент «Радио Свобода». Скандал вокруг фильмов о Гарри Поттере. Напомню, некая православная из подмосковной Тарусы не поленилась обратиться в прокуратуру с иском, что якобы фильм о Гарри Поттере пропагандирует оккультизм. И в наши дни очень часто в разных местах вспыхивают конфликты. Знаменитый конфликт в Вологде, где добились закрытия музея Бабы-Яги, потому что оккультизм, потому что колдовство, ведовство и ведьмовство. И тогда, собственно, встает вопрос, а действительно, может быть, взять и запретить сказки? Но тогда почему же в течение веков жили русские и, не побоюсь этого слова, православные люди, вот с крещения Руси и, пожалуй, до века Просвещения рассказывали друг другу сказки, и никто не видел в этом дурного. Сколько существует епитимейников средневековых, где перечислены на редкость экзотические грехи, но вот такого вот не рассказывали ли или не слушали сказок, там нет, относились к этому спокойно, они пережили целые тысячелетия. И вдруг приходит Просвещение, век всеобщей грамотности, и сказки резко вызывают отторжение. Наверное, мой первый вопрос нашей гости, напомню, Наталья Леонидовна Трауберг, именно об этом. Почему, на ваш взгляд, вдруг в сегодняшней России и, как правило, именно со стороны верующих христиан такое нервное отношение к сказкам?
Я, прежде чем думать об этом, уже это услышала. Я познакомилась с Гарри Поттером следующим образом. Это важно, потому что опять покажет, что не всякий христианин не любит сказки. Я была в Англии и должна была встретиться с одним специалистом по Честертону и Уильямсу. У него нельзя было переночевать. Я ночевала у священника в этом городке, в Сассексе. Утром я, священник ушел, и я разговаривала с его женой, кончившей Кембридж, чрезвычайно милой дамой, и спросила, что же такое происходит, почему, в какой магазин не зайдешь, все только Стивен Фрай, да Стивен Фрай, который очень мил, Дживса играет, но все-таки сплошные, простите, гомики, и как-то мне это надоело, и что, кроме нон-фикшн, можно читать. Она сказала, «Харри Поттер». Раз 18 я пыталась узнать, что значит это неизвестное мне за всю жизнь слово, но в дальнейшем все-таки выяснилось, что это Harry Potter, и было это в 2000 году. Я о нем не слышала до тех пор. Так что впервые в жизни я услышала о чрезвычайно набожной, абсолютно не тронутой никакими стремлениями к постмодернизму, дамы за 70, о том, что надо читать в Англии.
У нас есть звонок в студию, слово радиослушателю. Прошу вас.
Алло.
Да, добрый день.
Здравствуйте, меня зовут Вячеслав.
Очень приятно слушать.
У меня вот какой вопрос. Современные мистики и фантастики многое взяли у известнейшего психоаналитика Юнга. Но именно Юнг был пропагандистом учения друидов, культ которых был основан на жестких жертвоприношениях. Христианство же, как религия, является принципиальным противником жертвоприношений. Не в этом ли одна из причин взаимной нелюбви христианства и научной фантастики и мистики?
Спасибо. Замечу от себя, что, конечно, научная фантастика и сказки в каком-то смысле противоположны. И сказки совершенно равнодушны христианству. Существует известная статья князя Евгения Трубецкого, напечатанная в 1923 году, где он находит христианские мотивы в сказках. Выходит, кстати, не всегда удобно, потому что он там, например, пишет, что даже выражение «по щучьему велению, по моему хотенью», а есть вариант записан в сказке, где говорится «по щучьему велению, по Божью повеленью». И уже выходит это христианство. Как-то сомнительно. Научная фантастика, да, жестко против христианства. Достаточно открыть не только Жюль Верна, но современных американских фантастов. Наверное, это связано с тем, что научная фантастика складывается в рамках веры в прогресс. И Жюль Верн, да, собственно, уже Томас Мор в «Утопии». И многие-многие фантасты писали свои тексты для того, чтобы нарисовать светлое будущее, которое созидается здесь, на Земле, без вмешательства сверхъестественных сил. В результате, как у братьев Стругацких, где стажер верует во все абсолютно, но только знает, что Бога нет. Такое вот своеобразное научное суеверие. У нас есть еще один звонок в студию. Слово радиослушателю. Говорите, добрый день.
Добрый день.
Да-да, прошу вас.
Меня зовут Мурат Владимир, я христианин. Во-первых, само Евангелие, оно является своего рода сказка, понимаете?
Так, вопрос понятен.
Так, и второй вопрос небольшой. Я бывший православный, и вот мне кажется, что именно само православие является, понимаете, сборником сказок, предания и все прочее. То есть получается, что вроде само собой борется, что ли. Вот я не могу понять просто это вот.
Спасибо, Владимир. Слово Наталье Леонидовне Трауберг.
Жаль, что не отцу Иакову, потому что женщина по заданности должна быть мягче, а я тут растеряна. И я, может быть, не совсем хорошо вас поняла. Мне не кажется, что Евангелие – собрание сказок. В лучшем случае к Библии применимо понятие «миф» в новом, теперешнем его понимании, то есть не как выдумка, а как то, что нельзя выразить другими способами, выражать символически иногда. А что касается православия, то сказок в нем ровно столько, сколько, по словам покойного Никиты Ильича Толстого, туда их привели. В православии подмешано очень много сказочных элементов, но это очень легко очленяется. И мы об этом будем говорить. Что же касается Евангелия, то оно потрясает меня. Да и Библия вообще, но и Евангелие тем более, что оно достигло того, что пока еще никто в литературе не достигал. Употреблю тут это глупое слово, потому что, ну, как сказать, оно как жизнь. Оно, если это называется реализмом, то тогда это реализм.
Спасибо. У нас есть звонок в студию «Слово» радиослушателю. Да, добрый день.
Здравствуйте.
Да.
Здравствуйте.
Представьтесь, пожалуйста.
Ага, меня зовут Новицкая Лариса.
Да, очень приятно.
Вот, и я живу, я звоню вам из Красноселовска.
О.
Да. Там. Это город, это как его, областной город в Санкт-Петербурге.
Да.
В области я живу. Вот у меня вопрос, я к вам, я хочу сказать,
да,
что я сама любитель научной фантастики. И уважительно отношусь к православию. Я хочу сказать об этом и высказаться в студии.
Ну, если у вас в минуту это влезает, то говорите.
Хорошо. Значит, я люблю читать научную фантастику и уважительно отношусь к православию. Я считаю, что известные писатели-фантасты, такие как Роджер Железен и Эллен Хаббард и другие, хорошо относятся к любой религии. С другой стороны, такие православные священники, как отец Глеб Яконин, нормально относятся к научной фантастике. И думаю, что конфликт между православием и научной фантастикой, наверное, просто искусственно создается какими-то фанатами. Как вы считаете?
Спасибо, Лариса. Я думаю, что это не искусственный конфликт. Тут есть одна тонкость. Авторы, которых вы назвали, в частности, конечно, Железный, это не научная фантастика, это не science fiction, это фэнтези, жанр, который восходит к Джону Толкину и который стал очень популярен в современном европейском художественном творчестве. И этот жанр часто даже льнет к христианству. И многие люди в этом находят своего рода мистику. К сожалению, иногда в ущерб мистике настоящей. У нас есть еще один звонок в студию. Слово слушателю.
Добрый день.
Добрый день.
Добрый день.
Вопрос к Якову Кротову. Как он лично относится к сказкам? Один из его оппонентов по дискуссиям, диакон Андрей Кураев, считает, что детей нельзя лишать сказок. В то же время у него довольно негативное отношение к жанру фэнтези именно.
Спасибо. Замечу, что я с отцом Андреем Кураевым никогда в оппонентах не был и, строго говоря, даже не встречался ни разу. И уж во всяком случае, в большинстве вопросов, по-моему, мы сходимся. В том числе, конечно, прямо скажу, мне сказки нравятся. Я их своим детям сам сочинял, читал чужие. Впрочем, мне нравится и фэнтези. Но фэнтези, как и сказки, бывают разные. Проблема, мне кажется, не в том, принимает христианин сказки или нет, а в том, с какой целью принимает. Слишком часто из сказки делают всего лишь разновидность притчи. Может быть, самый яркий пример – творчество Ганса Христиана Андерсена. Даже «Снежные королевы». И в этом отношении примечательно, скажем, вот мюзикл христианский, я бы даже сказал, православный мюзикл по «Снежной королеве», автор и исполнитель песен здесь Александр Куликов. И вот он как в самом начале мюзикла исполняет песню от имени Кая и поясняет, а зачем нужны христианину сказки.
Сказка рождается ласковым вечером в ночь, когда трудно уснуть. И откровением волшебным помечено вдруг отправляется в путь. оживают создания странные и средь людей растворять. Тщетно пытаются жизнью обманною скрыть свою святость и грязь. Кто там людей поливает помоями, даром не даст никому ничего. Ба, это злобный разбойник, по-моему, даже из сказки прогнали его. Вот работяга всю жизнь свою вкалывал, в мире таких большинство. Но мало кто видит, как двигает скалы он робким своим волшебством. Женщину видишь, лицом безмятежное, не обернется, зови, не зови. Это, наверное, владычица снежная, гордо летит без тепла и любви. Все перепуталось, вымысел с правдою, жизнь на загадки и тайны щедра. Хочешь во всем разобраться, не правда ли? Слушай тогда, начинаем. Пора.
Это пел Александр Куликов, вспоминается самое начало сказки «Снежная королева». Когда мы доберемся до конца нашей истории, будем знать больше, чем теперь. Будем надеяться, что так же и с нашей передачей. Итак, христианство и сказки. Андерсон, северное христианство, суровое протестантское христианство. Как с вашей точки зрения, тем более, что Илью, из которого вы переводили, англиканин, далеко не православный, вот эта вот манипуляция сказками, ведь часто люди говорят, что хроники Нарнии Льюиса, они все-таки в отличие от Толкина и прочих, чуть-чуть вот есть там этот оттенок утилитаризма, использования сказки для проповеди Евангелия, а это все-таки не очень любят.
Я первые говорю, но встречаю очень большие противления. Я помню, как у отца Кочеткова я лекцию какую-то читала про это, и стала это говорить, и выскакивали люди, и говорили, что нет, что вы, да как вы можете такое говорить. Нет, конечно, менторство там есть, несомненно, и поэтому, конечно, Толкин больше захватил сердца. Нельзя сопоставить влияние Толкина на сердца и Льюиса. А поскольку у меня очень много внуков, и потомков в общей сложности 8, то есть 2 детей и 6 внуков, и все-таки все они это читали, то могу сказать, что действуя прямо на разум, Льюис очень плохо прививается. Ну, плохо это я немножко перегнула, может, иногда и ничего, но должно быть некое такое то, что называлось когда-то конгруизмо, когда воля Божья и воля человеческая вот сочетаются. Если ребенок просто впивает, такой потребительский ребенок, а у нас, увы, очень часто дети бывают именно такие, он, у него будут обертона, он подсознание его Льюис не тронет его. Хотя, казалось бы, он делает для этого много. И музыка там, когда создают этих зверей, и звери как таковые, и что-то смешно. А вот нет. А Толкин, он, может, в этом подсознании не то что-то затронул. Человеку хочется драться и убивать зло прямо палками. Но гораздо глубже входит.
Проблема подсознания – это, конечно, вопрос номер один. И кроме Юнга, сказки, как правило, предпочитают анализировать по Фрейду. Это способ справиться с неосознанным, с загнанным куда-то в тупики, справиться со страхом перед миром, нагнетая страх, как ни парадоксально, но когда раздуваешь этот страх до космических размеров, вдруг становится он какой-то смешной, как если очень уж надуть воздушный шар, становится ясно, что это всего лишь мыльный пузырь. У нас есть звонок в студию, слово радиослушателю. Прошу вас.
Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте. Меня зовут Валерий, я католик латинского обряда. Что касается научной фантастики, прежде всего, это, конечно, продукт безбожного, так сказать, сознания, которое исходит из постулата, что человек всего лишь некая протоплазма из копища атомов, так сказать, нет ни души, ни духа. Бога, естественно, тоже нет. Поэтому и все их, так сказать, умственные фантазии исходят из этого постулата. Что касается сказок, то они, в общем-то, не опасны для христианства, так сказать, потому что, по большому счету, это отголоски вот тех вот древних магических, так сказать, отношений с природой между людьми. Они весьма бывают милые и забавные. Другое дело, что предположим, вся гитлеровская мифология именно и черпала из тех сказок, которые немецкие романтики, так сказать, подняли в 18-19 веке. Это во-первых. А что касается, здесь был, так сказать, неким господином упомянуто, что Евангелие – это скопище сказок. Евангелие говорит нам об единственном и реальном случае во всей мировой истории – это о смерти и воскресении Христа.
Спасибо. Действительно, потому что ведь... А как хотя бы не допустить, если человек сугубо научный, что тут сказка, 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 и вдруг одна все-таки подлинная история воскресения. Действительно, я думаю, что конфликт еще связан вот с чем. В фантастике очень много от сказок сохранилось. Прежде всего, фантастика – это способ познания мира или вдохновения на познание, но и сказка по тому же Юнгу, она, собственно, помогает познать непознаваемое, апеллируя к каким-то образцам, как говорил Юнг, архетипам. И вот у нас еще один звонок, слово слушателю.
Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Я хотел, очень мне как важен вот то, что вы говорите, этот вопрос о христианстве. И вот позвольте я вам скажу, что словами Альберта Эйнштейна, вот ученый-то бывший, ученый, да, он, значит, вот он так сказал, я полностью разделяю то, что он сказал, что потому что меня, я сам иудей, и вот я скажу его словами. Правда, это сказал Эйнштейн Альберт, правда, я иудей, но лучезарный образ Иисуса Назарея произвел на меня потрясающее впечатление. Никто так не выражался, как он. Действительно, есть только одно место на земле, где мы не видим тени, и это личность Иисус Христос.
Спасибо. Наталья Леонидовна, еще, может быть, два слова до перерыва. Как все-таки отличить, можно ли отличить, не имея благодати и веры, где сказка, а где Евангелие? Доказать, что Евангелие не сказка?
Я не знаю. Не знаю. Думаю, что без веры это невозможно. Евангелие же вообще отличается тем, что оно полно слепых пятен. И с верой, если она искажена, а у кого из нас она хоть в какой-то степени не искажена, мы не видим массы белых пятен у нас остается в Евангелии. А без веры... Ну, я очень часто слышала людей, которые пытались меня уговорить, что Бога нет. Собственно, всю жизнь почти слышала, и в очень тяжелых и мучительных формах. И это даже специальная тема, что они видели в Евангелии. Вот я могу только сказать до перерыва один очень хороший случай, что одна женщина, которая считала это просто своим долгом, сделать так, чтобы я не верила в Бога, и даже позвала Вольфа Мессинга, чтобы он меня заколдовал, но она отказался, сказав, что это и не нужно, и невозможно. Это смешно, но это истинная правда. И не только смешно, она сказала, что я не хочу, чтобы ты во все это верила, потому что тогда человек должен отказываться от того, и сказала собственными словами, очень удачно пересказала все учительные речи Христа. То есть она их понимала и совершенно осознанно не хотела, чтобы именно это выбрал вот потерпевший, то есть я. Когда я в Иерусалиме рассказала это одному старому иудаисту мудрому, гуляя по улице, а женщина эта была православная и совершенно ни к иудаизму не имела ни малейшего отношения, он простер руки к небесам и сказал: «О, там блаженна она» и так далее, как же она прекрасно все это поняла.
Я думаю, что, по крайней мере, в одном сказка близка к Евангелию. Обычно ведь говорят, что сказка рождает эскапизм, бегство от действительности, нездоровые фантазии. Но в реальности вот капитал Маркса, вот эскапизм, вот бегство от действительности в мир фантазий. Евангелие в этом смысле сказочно не потому, что там чудеса, это реальность, это бывает вокруг нас ежедневно, а потому что Евангелие через необычность выводит в реальность. Она как раз... Евангельская весть как раз освобождает от заколдованности и от одержимости тем, что только кажется, что это золото, а на самом деле это прелые, гнилые листья. Напоминаю, вы слушаете на волнах Радио Свобода передачу «С христианской точки зрения». Этот выпуск нашей передачи посвящен сказкам, фантастическому и вообще тому, как отличить то, чего никогда не было, от того, что не должно было никогда быть и все-таки совершилось, как в христианстве. Ведущий передачи Яков Крот, у нас в гостях Наталья Леонидовна Трауберг. Мы продолжим ее после краткой сводки новостей.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте Радио Свобода.
Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать, заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
Я вообще планирую с России уехать, тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя закрут, и им никто не помешает.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. С христианской точки зрения. Сказочное и фантастическое.
Я хочу сказать, что мы все-таки не учитываем, что 70 с лишним лет таких странностей воспитали несколько других детей. Я не хочу сказать, как в Древнем Вавилоне или где там нашли, что вот таких плохих детей, как сейчас, не было никогда. Есть замечательные молодые люди, ничего такого особенно страшного в детях нет, но кое-что сейчас идет примерно четвертое колено от революции, и кое-что вытравлено так, что это надо очень осторожно восполнять. И я боюсь, я это видела много-много раз с маленькими детьми, что у многих нету части органов, которые правильно воспринимают сказку. Это особая тема, чрезвычайно грустная, и так быстро о ней не скажешь. Но я ручаюсь, что я часто об этом думала, удивляюсь.
Спасибо. У нас звонок в студию. Слово.
Алло, я могу добавить?
Да, конечно. Только представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Алексей Булатов. Мне сейчас приходится заниматься текстами сказок, немножко их историей. И вот как раз к словам Натальи Леонидовны, у меня есть очень короткий отрывок из воспоминаний Марины Спендиаровой. Она в свое время попала в качестве учительницы английского языка в семью, во вторую семью Сталина, когда сын Вася был младенцем. И она начала с ним заниматься, и, занимаясь, она рассказала ему сказку про Красную Шапочку. Но это было до 30-го примерно года. Она рассказала эту ему сказку, и когда он ее услышал, и когда вошла мать, это Надежда Сергеевна Львуева, он в возбуждении ей стал говорить, что мама, оказывается, волк умеет разговаривать. И Львуева сделала большой выговор вот этой вот самой молодой женщине Марине Спендиаровой о том, что детей надо воспитывать на реальных фактах, что сказка порождает больную фантазию, никогда не рассказывайте ему сказок. Вот, отношения. И я знаю, поскольку мой отец издавал сборники сказок для детей, что самые ранние сборники, которые вот он выпускал, он составлял, были встречены страшной разгромной критикой, со стороны Шкловского и многих других.
Спасибо, Алексей. Видите, Вот человек не верил, что волки умеют разговаривать. А надо было бы понять, что волк даже может быть генеральным секретарем ЦК РКПБ.
С христианской точки зрения, сказочная и фантастическая. Передачу подготовил и ведет Яков Кротов. Впервые в эфире 25 мая 2003 года.
В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете передачу «С христианской точки зрения». Этот выпуск посвящен, напомню, сказке и сказочному. Ведущий в студии Яков Кротов. У нас в гостях Наталья Леонидовна Трауберг. Напомню о происхождении современных сказок. Ведь мало кто в сегодняшней России или в Англии рассказывает сказки, потому что бабушка рассказала. Рассказывает то, что прочли в книжке. А книжки – это что? «Братья Гримм», «Гауф», прочее. Это все романтика начала XIX века в Германии. Прежде всего, конечно, вспоминается, может быть, Гофман, Владимир Соловьев, великий православный мыслитель, переводит «Золотой горшок», чистая сказка. И параллельно идет линия в Англии. Это, конечно, вспоминается Льюис Кэрролл. Сказка возрождается, причем в Англии, стране наибольшей толерантности. И не случайно, может быть, крупнейшие христианские апологеты, это именно Англия, 20 век, это Гилберт Честертон, Клайв Льюис, широко пользуются сказками. А вот в современной России, стране, которая традиционно не считается самой толерантной на нашей планете, в сегодняшней России к сказкам отношение насторожное. Складывается ощущение, что неспособность понять нерв сказочного мира как-то связана с неспособностью вообще понять другого человека, его мир. Слово Наталье Леонидовне Трауберг.
Я хотела сказать об отношении к сказкам Честертона. Его менторство обвинить очень трудно. Он необычайно пламенный, люди говорили, что он агрессивный. В действительности он немыслимо милостив, но просто его заносит, и он начинает пламенно, как ветхозаветный пророк, говорить. Но он ничего, он, собственно, против такой речи ничего и не имеет. Его часто сравнивают с пророком, но он никогда не вступает в ссору с человеком, а только в спор с мнением. И вот он, совершенно лишённый протестантского или какого бы то ни было менторства, спокойно, не боясь, что его в этом упрекнут, написал несколько эссе о сказках. «Радостный ангел», «Драконова бабушка», «Волшебная сказка», «Просто сказка». Они все напечатаны в русских изданиях, в тех или в других. Особенно я люблю «Радостного ангела». И «Драконова бабушка» просто о том, что нельзя запрещать детям сказки, что это гуманум, что это входит в самое лучшее в человеке. Веки неотъемлемое то, что любит в нем Бог, у Честертона очень сильно это. А вот что касается «Радостного ангела», это то, о чем говорил отец Иаков, а именно, что ребенок все равно откуда-то из глубин, а также просто из того, что в мире происходит, узнает об ужасах, и сказка дает это ему, во-первых, в каком-то особенном виде, а во-вторых, как пишет Честертон, о драконе он знает и сам, сказка дает ему святого Георгия.
Спасибо, у нас звонок в студию, слово радиослушателю.
Здравствуйте, Анатолий. Вот я хочу сказать не просто вот о, как бы, о сказках, да, или вот таких вот сюжетах сказочных, но вот еще немножко о мистической литературе. Вот я знаю книги основателя в Петербурге Академии рациональной психологии Вадима Шлахтера. Он написал книгу «Человек-оружие». В нем он там дает методы, в частности, методы, взятые у сатаниста и мистика Алистера Кроули, как манипулировать людьми. И там, знаете, там обыгрываются, рассказываются некоторые сюжеты, скажем, да, вот в том числе из Библии, вот из буддизма, но в основном из Библии, да, и вот содержится как бы насмешки на вот этой шестой заповеди «Не убий», да, и как бы дается анализ вот такой, как преодолеть в себе это, чтобы можно было нормально убивать других людей, там, стать там телохранителем. И вот я хочу сказать, что, может быть, это нормально, что христианство плохо относится к такого рода литературе. Спасибо.
Спасибо. Я на самом деле не думаю, что Кроули или что-то идет по ведомству сказок. Это, по-моему, совсем другое ведомство. Я бы даже сказал больше. На мой взгляд, человек, который понимает сказки и сказочное, не поддается манипулированию, потому что нельзя понять сказку, если ты бесчувственен к условности всякого слова, к условности символа. Человек боится, что его заколдуют, если он верит, что заклинание может оказать на него воздействие помимо его воли. Если он отождествляет знак и означаемое, символ и символизируемы. Христианин знает, что знак знаком, но если вера есть в душе, никакой знак, никакие сатанинские символы, ритуалы не могут на тебя повлиять. И рассказывание сказок учит ребенка и взрослого именно этому. Слова словами, а реальность реальностью. Не бойся ты этих слов, они страшные, но реальный мир совсем другой. Наталья Леонидовна.
Что касается Кроули, то это единственный человек в мире, которому Честертон испугался ответить, испугался, простите за выражение, мистически, а не как бы то иначе. Он стал цеплять Честертона, как-то тоже что-то такое ему писать и говорить, и Честертон сказал, он отвечать не будет, потому что он не может этого касаться. Это для него, ну, совершенно исключительный случай, потому что раб Божий Алистер для него всегда был Божий дитя, ну, все люди на свете. А что касается Кроули, он отошел и не ответил.
Я думаю, отчасти потому, я вспоминаю мюзикл «Оливер» по Диккенсу, и там каждый герой, когда появляется, у него своя музыкальная партия, линия, огласовка, за исключением преступника. Он входит, музыка прекращается. Так и люди, которые бывают, что они появляются. И вот те, кто не любит сказок, воля ваша, да. Есть что-то опасное в этих людях. У нас звонок в студию, слушаем, прошу вас.
Зовут меня Эльзета Ильинична. Дело в том, что я человек с высшим образованием, правда, с техническим. И меня всегда смущает понятие «я верю в Бога». Я знаю, что он есть. Я чувствую везде его существующим. И не то, что там сказки, фэнтези или что. По мне, так наши новейшие открытия научные подтверждают существование Бога. Так что мне как-то непонятно такое отношение на основании вот сказок и чего-то может отправлять Бога. Так же, как мне, откровенно говоря, когда я читаю «Отче наш», становится немножко стыдно, когда я говорю «хлеб наш насущный дашь нам днесь». Ведь все он и так дает, несмотря даже на наше поведение, на все наши грехи.
Спасибо, Елизавета Ильинична. У нас еще один звонок в студию. Прошу вас.
Я хотела сказать, что меня удивляет вообще вот тематика, выбранная вами, понимаете? Потому что мне кажется, что православное сознание у нас очень невежественное. И когда люди видят в сказках предмет веры, это значит только их отношение, так сказать, неверное понимание. Они верят в сказку.
Да, они буквально понимают сказку. Проблема в том, что если невежественное сознание, во-первых, может быть, попробовать его просветить, а главное, что я боюсь оргвыводов. Потому что, например, в феврале 2003 года отдел образования, департамент образования правительства Москвы подписал, по школам разослал приказ с запрещением. Ученики не имеют права праздновать Хэллоуин. Хэллоуин – древний кельтский праздник, поминовение усопших. Позднее в католической церкви на эту же дату, это 1 ноября, был приурочен День всех святых, память обо всех умерших святых христианах. В современной Америке это сугубо сказочное игровое явление, дети кледуют, как мы бы сказали, собирают конфеты, одеваются. Вот в прошлом году были модные маски Бен Ладена, это опять такая борьба с фобиями затаенными. Раньше, помните, Ленина бывало одевали. И если всерьез запрещают Хэллоуин, то значит можно всерьез, скажем, требовать, чтобы в Большом театре не ставили «Лебединое озеро», потому что это тоже ведь, простите, сказка, и там черный-черный волшебник и черный-черный лебедь. Как далеко мы тогда зайдем в агрессивности невежества? И слово Наталье Леонидовне.
Я услышала после того, что я рассказала, как меня жена священника английского хвалила Гарри Поттера, очень простодушно, просто ей очень нравится эта книжка, ей приятно ее читать. Она же очень типично английская, она не какая-то гениальная, но она очень типично английская. Там и сказка, там и школьная повесть, что у них очень принято читать, им уютно ее читать. Тем более, что, увы, это не стоило бы говорить профессионально, но все-таки предупредить надо. Пока что уютность и прелесть английского текста Гарри Поттера не нашла адекватного выражения по-русски. Это так. Она не то, что ее невозможно читать, читать ее возможно, это не страшный перевод, но какая-то прелесть, которая есть в английских текстах, еще не найдена. И не успела я приехать сюда и услышала от своих верующих друзей две точки зрения, а именно, что, во-первых, это вот там черная магия и всякие ужасы и оккультизм, чего там, несомненно, нет, не больше, чем в другой сказке любой. Она менее зловещая, чем «Лебединое озеро». Она как-то, «Лебединое озеро» все-таки пропитано романтизмом, в котором есть очень много такого взрослого, не детского, а уже там лени вот этого греховного и так далее. А здесь просто начисто нет. А кроме того, еще что Гарри Поттер основан на том, что говорилось у немецких романтиков: хороший человек, но плохой музыкант, что там отвращение к мещанам, к обычным людям, что надо быть исключительным. Но тогда надо не читать Гарри Поттера, потому что если его читаешь, то видно, что если там есть нравственная какая-то задача главная, то это все время с завидной настойчивостью повторяется, что это не врожденное свойство, что вот девочка не дочка этих волшебников, а тем не менее она хорошая, тот, кто ее презирает, тот хуже, вообще плохой. Какие-то там полукровки. Опять же, их кто-то презирает за это, как и полукровок вообще. А кто-то, наоборот, хороший и не презирает. А то, что там изображены в чисто диккенсовском или, ну, слабее, но типичнейшем ключе такие комические, страшные, злые существа, абсолютно эгоистичные, ну как же их не изображать? Такой жанр? Что ж тут греховного? Это в самой прекрасной литературе бывало, в назидательной, в аллегории, в «Миракле», где хотите.
Но в средние века это не вызывало проблем. У нас звонок в студию, слушаем, прошу вас.
Добрый день.
Добрый день.
Это из Киева Валерий, православный. Я хочу сказать, если оставаться в мифах первых трех глав книги «Бытия», как вы говорите, это мифы, то можно достигнуть святости, вы понимаете? А по поводу сказок и по поводу всех, так сказать, фэнтези и фантастик, я могу вам сказать такую вещь. У меня это носит прикладной характер. Если у меня не достает или какие-то сомнения возникают, я укрепляюсь дополнительным принятием веры.
Спасибо, Валерий. И у нас есть еще один звонок, тогда уж слово и второму радиослушателю.
Алло.
Да, добрый день.
Здравствуйте. Я слушаю вашу передачу, мне очень понравилось.
Можно попросить вас представиться?
Да, я Алексей Богородский. Значит, вот дети, начиная с годовалого возраста, им покупают родители игрушки, или бабушки, и дедушки. И они уже, когда играют, они создают свою сказку. А в отношении нелюбителей сказок и фантазий, ну, это еретики, бывшие замученные своими идеями коммунистических направлений. Вот. И они в конечном итоге поняли эту несуразность и ушли от этих коммунистических идей. Но они, у них остались ненависть ко всему остальному. Вот. И поэтому они вот сейчас пытаются запретить эти сказки, запретить, значит, музеи с бабами Яги и так далее. Не надо на них особого внимания обращаться. Русский человек все прекрасно понимает, что такое православие, и с уважением относится и сказкам, и фантазиям.
Спасибо, Алексей, но ну как не обращать внимания? Все-таки, если есть проблема у кого-то, надо попробовать помочь ее решить. Но мне кажется, очень верной вот эта вот мысль, связанная с коммунистическим прошлым, нечувствие к слову, нечувствие к условности сказки. Может быть, потому что, видите, до революции в жизни людей была солидная реальность, была частная собственность, были традиции, семья, царь-батюшка, разного рода реальности, но реальные вещи. И революция в этом смысле, она была как бы таким бегством общенародным от реальности в мир символов. И тогда преступления против символов стали самыми важными. Там проткнул газету, на гвоздик повесил, и гвоздик попал в глаз Сталину. Все, 10 лет, 58-я, антисоветская агитация, пропаганда. Это то, что поражало многих людей со стороны приезжавших, потому что сказку сделали былью, то есть реальность подменили сказкой. И тогда преступления против знаков, и вот это же психология, психология советская, которая не может произвести реальность, а живет только в мире условного, вернулась, пытается вернуться в мир реальности, и в результате теперь, встречая сказки, символы, все понимает буквально. Написано: Георгий Победоносец победил змея, значит, лепит змея. Написано, что Гарри Поттер летал на метле, значит, он летал на метле. Отсутствует зазор, который есть у людей всех нормальных, скажем так, культур, неважно, христианских или нет, когда человек все-таки умеет понять, что слово одно, а что за ним скрывается, это может быть совсем другое. У нас есть еще один звонок в студию. Слово радиослушателю.
Здравствуйте.
Добрый день.
Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Яков Гаврилович и Наталья Леонидовна, это Галина Гавриловна.
Да,
я говорите. Хотела вот спросить у вас, как вы считаете, все-таки сказка необходима, потому что она, как вы знаете, вот передает язык, культуру общения, познавание мира ребенка. И таким образом готовят его не только к жизни бытия, но и к своему основному предназначению, предназначению того, что вот вечности, то есть к абсолюту, вот к Богу. То есть сказка обязательным должна быть в норме жизни и поведения ребенка, обучения и так далее. Спасибо.
Да, у меня сразу, конечно, соблазн возразить. Я как слышу, что что-то должно быть обязательным, у меня все, руки чешутся и сказать, что нет-нет-нет, можно без сказки вырастить ребенка. А как, на ваш взгляд, Наталья Леонидовна?
Ну, Честертон, мой дорогой, пишет, что это все равно, что лишать там молодых матерей молока. Но он и объясняет, он говорит, что в сказке мир нормален, что там в нормальном мире символы, которые надо принять, что он летает на метле, зная прекрасно, что это изображение чего-то, а не буквальный факт, зато весь состав мира, соотношение пороков и там чего-либо другого, в отличие от Алистера Кроули, запрет на убийство и многое-многое другое, нормально, как он приводит цитату из «Энеиды», щадит смиренных и что там делать с надменными, крушит надменных, что это нормальное отношение, что не подлизываться к надменным и бить смиренных, а вот наоборот. И вот сказочный герой вот такой, что он нормальный человек, среди крайне странного мира, где летают на метлах и что-то еще другое делают. И что ребенку чрезвычайно полезно побыть вот в таком вот. Что в мире делает, он еще толком не знает. Для него все получудо, он еще законов никак к ним не привык. А что такое нормальный человек, он должен знать. И вот тут, хотя слишком долго я уже говорю, я хочу сказать, что мы все-таки не учитываем, что 70 с лишним лет таких странностей воспитали несколько других детей. Я не хочу сказать, как в Древнем Вавилоне или где там нашли, что вот таких плохих детей, как сейчас, не было никогда. Есть замечательные молодые люди, ничего такого особенно страшного в детях нет. Но кое-что, сейчас идет примерно четвертое колено от революции, и кое-что вытравлено так, что это надо очень осторожно восполнять. И я боюсь, я это видела много-много раз с маленькими детьми, что у многих нету части органов, которые правильно воспринимают сказку. Это особая тема, чрезвычайно грустная, и так быстро о ней не скажешь. Но я ручаюсь, что я часто об этом думала, удивляюсь.
Спасибо. У нас звонок в студию. Слово.
Алло, я могу добавить?
Да, конечно. Только представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Алексей Булатов. Мне сейчас приходится заниматься текстами сказок, немножко их историей. И вот как раз к словам Натальи Леонидовны, у меня есть очень короткий отрывок из воспоминаний Марины Спендиаровой. Она в свое время попала в качестве учительницы английского языка в семью, во вторую семью Сталина, когда сын Вася был младенцем. И она начала с ним заниматься, и, занимаясь, она рассказала ему сказку про Красную Шапочку. Но это было до 30-го примерно года. Она рассказала эту ему сказку, и когда он ее услышал, и когда вошла мать, это Надежда Сергеевна Левуева, он в возбуждении ей стал говорить, что мама, оказывается, волк умеет разговаривать. И Левуева сделала большой выговор вот этой вот самой молодой женщине Марине Спендиаровой о том, что детей надо воспитывать на реальных фактах, что сказка порождает больную фантазию, никогда не рассказывайте ему сказок. Вот, отношения. И я знаю, поскольку мой отец издавал сборники,
сказок для детей, что самые ранние сборники, которые вот он выпускал, он составлял, были встречены страшной разгромной критикой, ну, там, со стороны Шкловского и многих других.
Спасибо, Алексей. Видите, вот человек не верил, что волк умеет разговаривать. Да. А надо было бы понять, что волк даже может быть генеральным секретарем ЦК РКПБ. Ведь бывает и такое. На самом деле, все-таки я никак не могу согласиться с тем, что сказки обязательно. Как бы сказать, вот почему. Вот мне пришло письмо открытое. Иродиакон Илларион Соколовский из Воскресенского монастыря Ивановской епархии. И он там пишет, что ну там на Западе Хэллоуин, сказки и так далее. Но западный человек, он умней. Западный ребенок, у него мозги на месте. А дальше он пишет так, цитирую. «Русский человек отличается безудержностью. Он непременно окунется с головой во весь этот Хэллоуин и пустится во все тяжкие. Если из уст американского ребенка «trick or treat» можно еще хоть как-то воспринять как милую шалость, то наш отечественный аналог на пакостям, боюсь, уже не будет иметь границ». Конец цитаты. То есть вот что американцу сказка, то у русского быль. Немножечко обидно за Россию. Слово Натальи Трауберг.
Знаете, я с ним не согласна, и я сейчас себе же даже буду возражать, как ему, так что ему не будет обидно, если он нас слышит. Я сказала, что я иногда вижу, что вот в четвертом, в третьем колене стали отсыхать эти органы, как бы им бедным не отсыхать, когда я только что родилась, еще не слушала, я моложе Сталина, этого Васи лет на 5, наверное. Но именно тогда пролегло вот это вот, когда Чайковский хотели запрещать, он об этом много пишет, и запрещали сказки, и бедная Лилуева, которая только плакать о ее судьбе можно, но она знала, что надо говорить так, что волки не разговаривают и прочее. Лучше сейчас. Сейчас лучше. Да, конечно, дети могут устроить всяческое безобразие из Хэллоуин. Думаю, что и в разных странах они тоже могут это сделать. Но думаю, что самое страшное, что прошло, что самые заброшенные дети, самые неспособные воспринять сказку, это уже не сейчас. Это какое-то второе, третье колено. Вот я не могу сейчас точно все проверить и понять. Давайте думать все. Но даст Господь, вроде бы мы уже из этого вылезаем.
У сказки христианства есть все-таки общий нерв. Это ощущение, сознание того, что небывшее может стать бывшим. Самое сказочное существо на свете – это человек. Это сознание того, что история не заканчивается мглой, злом, мраком. Не они цари мира, а что-то другое, что находится за горизонтом. Конечно, сказочные победы – это не евангельская победа. Никакой христианин не согласится считать воскресение сказочным фактом. Но то, что что-то есть за горизонтом, это узнает даже не христианин, уже с молоком матери. И поэтому христианин готов смириться со сказкой, лишь бы эта сказка была действительно сказочная. Вы слушали «Радио Свобода», передачу с христианской точки зрения, посвященную сказочному. Автор и ведущий Яков Кротов. У нас в гостях была Наталья Леонидовна Трауберг, продюсер программы Наталья Флоринская. Всего вам доброго.
«Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой. каким вам представляется будущее России?
Я думаю, нормально все будет, хорошо.
Как помогал президент другим странам, так и будет, но только не нашим.
Хотелось бы видеть Советский Союз.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться уже все.
Хотя бы, чтобы повысился уровень жилья, ну, уровень вообще комфорта в России, потому что, как бы, мне кажется, мы сейчас стоим не на первом месте и не в ближайшей десятке по сравнению с другими государствами, даже ближайшего какого-то зарубежья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.